Итак, мы с вами продолжаем изыскание в том, что такое мир и кто такой человек. Надеюсь, вы не забыли, что мы есть не что иное, как та существенность, которую Создатель сообщил и вывел свои, выражаясь нашим антропоморфным языком, свои идеи из области, так сказать, чисто духовной, в ту область, которую мы называем тварную и материальную. Вот это очень такая важная мысль, которую стоит запомнить. Итак, мы с вами выяснили, что, оказывается, вот тот принцип, который мы называем халкидонским принципом, который действительно только по действию Духа Божьего просто был открыт отцам IV Вселенского Собора, он является лежащим в основании всего тварного мира и его отношения к Богу. Или точнее сказать, в отношениях между Богом и его творением. Этот халкидонский принцип. Вы помните, я вам приводил три уровня. Первый уровень – творение мира, когда единение Бога с миром происходит на принципе причастия этого мира энергиям Божьим, то есть только энергиям. Второй уровень, так сказать, совершенный уровень – это богочеловечество Христа. И, наконец, третий уровень, который именно в силу, именно второго вот этого, в силу богочеловечества Христа, этот третий уровень является ничем иным, как устремленностью всего мира к тому единению, к тому идеалу единения, в котором совершилось единение божественных и человеческих природ во Христе. Эту мысль, я вам скажу, мы можем в отношении человека пояснить и глубже. Как вы все знаете уже, апостол Павел прямо пишет, что мы, христиане, являемся членами тела Христова. Или лучше, вот точнее, может быть, сказать, сейчас можно бы сказать не членами тела Христова, а клеточками вот того организма, который именуется телом Христовым. Но в каком единении тело Христова находилось с природой Божества? Мы знаем. Божественная и человеческая природа соединились. Халкидонский Бог Христе. Так вот, оказывается, христиане являются, я говорю, христиане не по имени, не по крещению просто, а христиане по существу. И те, я бы сказал, люди, которые станут частицами тела Христова, так? Поскольку мы, люди, станем клеточками тела Христова, следовательно, и мы, пусть не прямо, но через тело Христова, частицами которого мы являемся, и мы входим вот в то потрясающее и предельное единение Бога с творением, которое дано во Христе. То есть мы во Христе приходим вот к этому единению. К этому единению. Но никак уже мы не можем как личностно соединиться с Божеством природы, а как клеточки тела Христова. Вот, по крайней мере, вот такие мысли, такие идеи, они логически прямо следуют из двух вещей. Первый – богочеловечество Христа. Второй – из того, что Церковь является ничем иным, как телом Христовым, а мы все являемся Его, этого тела Христова, членами. Отсюда проистекает вот такой вывод. Это вот то, на чем мы с вами остановились в прошлый раз и сказали, что устремленность тварного мира – это когда Бог будет все во всем. Так, как пишет об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Какие выводы мы из этого можем сделать? Это очень важно, когда мы касаемся общей проблемы антропологии. Первый вывод. В высшей степени интересный вывод. Вообще все выводы очень интересные. Первый вывод. Мы можем утверждать ничто иное, как изначальную заданность обожение всего творения. Это прямо проистекает из того, что мир и человек есть не что иное, как осуществление, усиосис. Так? Вот это осуществление идей божественных. Следовательно, если в самом зерне, в самом корне, в самой природе нашей, они, эти божественные энергии, то есть Бог, как и говорил святитель Палама, Бог есть и называется природой всего сущего, то, следовательно, христианство утверждает потрясающую вещь об изначальной, если хотите, обоженности всего творения и прежде всего человека. Обоженности какой? Пока еще потенциальной, находящейся в потенции, в возможности. Если хотите, можно выразиться даже таким словом, как пассивной пока еще обоженности, которая не зависит от личности человека, от его воли и сознания. Призван человек в силу того, что он является богоподобным в своем разуме, в своем произволении, в своем хотении, призван человек эту потенциальную обоженность осуществить, преломить, пресуществить, если хотите, в обоженность какую? Активную, реальную, осознанную, переживаемую. Итак, первый вывод, очень интересно. По природе своей, вы слышите, а не почему-либо, человек и все творение мира уже является изначально обоженным. Вот. И это обожение не чем-то является внешним, о котором мы вот часто говорим, цитируем святых отцов и так далее, и что подразумеваем под обожением, как что-то совне Бог даст нам. Вот я, а вот даст что-то Бог, свою благодать, как нечто внешнее. Нет, оказывается. А совсем другое дело. Не извне дается это обожение, а изнутри идет. Изнутри оно раскрывается, вы слышите? Раскрывается это семечко, это семя, это зародыш. Оказывается, при активной жизни человека раскрывается и постепенно идет процесс обожения. Эта мысль подтверждается чем? И известнейшими словами самого Господа Иисуса Христа, который прямо сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Вы слышите? Вот оно, оказывается, Царство Божие внутрь вас есть. Видите, в чем дело-то? В потенции, в тварности в самой уже там присутствует Бог. Ибо, как мы с вами сказали, энергии Божии – это есть Бог. Хотя Бог – это и не есть только энергия. Вот, оказывается, какие интересные выводы. Следовательно, обожение не есть процесс, идущий откуда-то сверху, когда мы самого Бога представляем где-то находящимся. Нет, нет. Изнутри, поскольку внутри всей тварности, природой всей тварности является никто иной, а как сам Бог. Бог есть и называется природой всего существующего. Так что обожение – это есть вот это то семя, да, которое присутствует в творении. И творение, и как присутствует? Посмотрите даже, что пишет апостол Павел. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». В данном случае это откровение. Что значит «откровение сынов Божиих»? Надо смотреть, конечно, все смыслы, но один из них, мы, кажется, можем здесь утвердить следующее. Откровение, то есть то, что открывается, то, что раскрывается. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Результат? И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Вот то первое, тот первый вывод. Я бы сказал, просто потрясающий по своей значимости. И, с другой стороны, прямо соответствующий вот той концепции понимания творения, о которой мы с вами говорили, первый вывод, который следует из нее. Действительно, вся тварь и в бесконечно преимущественной степени человек является ничем иным, как осуществлением энергии Бога. А Божие присуще уже творению. Царство Божие внутри вас есть. И все творение через человека, если хотите, и в человеке, вот. То же самое будет сопричастно этому обожению. Второй вывод, который следует вот из такого понимания творения мира и человека. Его можно обозначить так. Это естественность богоподобия человека. Вот опять-таки, когда мы говорим о богоуподоблении, то мы понимаем просто как какой-то процесс, в результате которого мы станем богоподобными. Оказывается, богоподобие внутри нас есть. Вот опять-таки, как в том семени, о котором мы говорили. Ибо Бог внутри нас есть. Он является основой нашей. Да. И отсюда очень такой один интересный вывод. Следовательно, не просто душа, но и тело являются образом Создателя своего. Вы слышите? Человек – это душа и тело. Душа – это не человек, тем более тело – не человек. Человек – это душа и тело. И создан по образу и подобию Божию человек, а не что-то одно. Следовательно, как душа, так и тело является образом Создателя своего. Что значит образом? Не в том смысле, что Бог телесен и имеет какое-то тело, по образу которого создан человек. Речь идет совсем не об этом, а речь идет о другом. То же, о чем сказал, если хотите, того и не думая, и не предполагая, и в мыслях не имея, о чем сказал Пифагор, назвав весь этот мир космосом. И душа, и тело является образом той высочайшей красоты, которым является Бог. Вы слышите? Вот оно, если хотите. Прежде всего, мы можем говорить об этой образности тела. И тело само является образом этой божественной красоты. Не тела Божьего, нет у Бога тела, а красоты божественной. Кстати, очень интересная вот тема, в частности, и кандидатской работы. Это вопрос о красоте, о понимании красоты в христианстве. Вы знаете, сколько множество раз употребляется это понятие красоты в гимнах, в церковных песнопениях, в творениях отцов, в различных контекстах, как было бы интересно это рассмотреть и в плане как раз понимания человека, и в плане понимания его богообразности. И тело выражает, повторяю вам еще раз, ту красоту, в которой создан и к которой предназначен человек. Отсюда надо и понимать, какой отсюда вывод-то следует. Отсюда вывод неминуемый, логически не могущий быть иным. Не только душа будет иметь вечное бытие, но и тело обязательно должно воскреснуть. Вы слышите? Это требует божественной логики творения человека. Тело воскреснет. Это закономерный, если хотите, естественный, необходимый акт в отношении человека. Ибо в теле также эти энергии божественные присутствуют в человеке. Те высочайшие, я бы сказал, энергии, которые дарованы только человеку, в отличие от всей твари. Вот, оказывается, что следует опять-таки из вот этой идеи, той идеи, я бы сказал, или того понимания творения мира, о котором мы с вами говорили. Еще есть один вывод. Вывод, который вам, наверное, особенно пригодится, если вы будете как-то выступать перед различными, может быть, светскими или полусветскими, лучше сказать, аудиториями. Ну, теми, которые интересуются христианским, нет, христианским не знаю, православным. Это, пожалуй, будет вернее. Потому что слишком уже сейчас большое различие, все больше наступает различие между православием, как оно дано в святоотеческом учении, и тем христианством, которое явно вырождается в современном мире. Так вот, третье следствие – это противоестественность механистического понимания природы. То есть понимание природы как нечто бездушного, как некоего объекта, объекта потребления, проистекающего отсюда потребительского отношения к самой природе, эксплуатация, если хотите, природы, использование ее, знаете ли, как жертвы в хищнических руках человека. Вот этим пониманием творения, о котором мы говорили, совершенно исключается это отношение. Это противоестественно. Мир – это не мертвая движущаяся система. Вы слышите? Вот холодный, далекий космос, миллиарды световых лет. Чем дальше проникает наша астрономическая наука, тем все больше и больше убеждаются, что пока еще нигде не находим мы признаков жизни, тем более признаков разума. Нигде не находим. Еще пока не нашли планеты, на которой были бы условия, подобные Земле. Мир – это не мертвая движущаяся система, повторяю, не бездушный какой-то механизм, но хорошо, слаженно, как часы или еще что-нибудь другое, устроены. Это не объект для экспериментов, причем мертвый объект, как с трупом, знаете, делают все, что угодно. То, что нельзя делать живым человеком, то делают с трупом. Таково отношение безрелигиозное, отношение не понимающее, не видящее, что такое природа, не знающий, не верящий, не понимающий, что это есть энергии божества. Так вот, это не объект для экспериментов, а это, оказывается, то, что, кстати, интуитивно ощущали даже многие язычники. Мир, оказывается, это нечто живое, удивительно чудно, прекрасно устроенное. И знаете что? Организм. Поразительно. Не труп, не изделие, не мертвые часы, только ходящие, но ничего не чувствующие. Природа с этой точки зрения есть живой организм. И как мы жалеем кошечку, собачку, белочку и так далее. Как мы жалеем этих домашних всех тварей, как мы относимся. Оказывается, мир есть организм, и не просто организм, а у ряда отцов есть великолепные высказывания. Вот жалко, что тут, ну, неважно, я вам приводил, по-моему, высказывания, приводил, да, о том, что этот мир есть ничто иное, как, если хотите, продолжение человеческого тела, тела. Это есть плоть человеческая, этот мир. Хотим ли мы себе взять и отрубить руку или ногу? Ну-ка. Вот каково должно быть, оказывается, наше отношение к миру. Вот посмотрите, что пишет, нашел я Иустин Попович, знаете, сербский святой, что пишет. «Всю совокупную тварь Адам ощущает как свое тело, как свое расширенное естество, очень точно, оживляемое всеединящей благодатью». Он выразил прямо то святоотеческое учение, которое всегда было. Я вам приводил того же Анастасия Синаита. Помните? Ведь человек отличается от бессловесных тварей своими мыслящим, разумным, желающим и волящим началами, тогда как во всем прочем, и особенно по своим телесным свойствам, он причастен, подобен и единосущен этим тварям. Ибо они – суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело. Единосущие наши человека со всем тварным миром, утверждается святоотеческой мыслью. А почему утверждается? Что все тварное есть божественное и осуществление божественных энергий. И, как Иоанн Дамаскина я вам приводил, еще раз приведу, чтобы, так сказать, зафиксировалось как-то. Иоанн Дамаскин: если человек, причастный к духовному и вещественному, связует с собой все видимое и невидимое творение. Вы слышите? Связует с собой все видимое и невидимое творение. Обратите внимание, вы слышите, что говорит. И не думайте, что это какая-то еретическая мысль или единичная мысль. Видимое и невидимое. Речь идет о чем? О мире духов. Связует с собой все видимое и невидимое творение, то творческое Слово Божие с большой буквы, то творческое Слово Божие, Логос, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением. О, вот это сила! Слушайте, вот эти вот вещи даже потрясающие, что какие мысли. Природа, оказывается, это наша расширенная плоть, наше расширенное тело. Моем мы свою плоть? Да. Ухаживаем за нею? Да. Если надо, оперируем? Заболевает? Конечно. Но как? Как мы относимся? Кто же, когда свою плоть возненавидел? Помните, пишет апостол Павел? Да мы и сами это прекрасно знаем, что свою плоть мы никак ненавидеть не можем. А жалеем и питаем и греем. Вот, оказывается, какое отношение должно быть человека к природе. Вот, оказывается, где основа экологически правильного мышления. Христианство что дает? Не какой-то утилитарный подход. Будем себя вести так, то наступит экологический кризис. Поэтому, чтобы мне было хорошо, я уж так и быть. Не буду рубить топором. Не поэтому только, не по чисто прагматическим, я бы сказал, эгоистическим даже целям, хотя и по ним бы даже. Нет, нет. Христианство возводит нашу мысль на потрясающий уровень. Совершенно неслыханный, невиданный. Это плоть наша, если хотите, основой его мира, как и нашего, является само божество. Какое благоговение следует отсюда. Вот, друзья мои, оказывается, с чем мы сталкиваемся, что проистекает вот из того понимания мира, которые мы с вами попытались рассмотреть, из того понимания человека, которое, по-моему, сомнений нет, является действительно святоотеческим, является истинным, является правильным. Итак, мы отрицаем пантеизм как одну из крайностей. Мы отрицаем деизм, мы отрицаем дуализм. Мы говорим о чем? О богочеловечности. Богочеловечности, той богочеловечности, которая в полноте и совершенстве осуществилась в Господе Иисусе Христе, Боге воплощенном. Это то богочеловечество, которое является той бесконечной и высочайшей целью всего тварного бытия. Вот так, друзья мои. Это вот то, что касается, оказывается, такого вопроса, как творение человека. А ведь можно подумать, ну что ж, сотворил и сотворил. Оказывается, какие следствия это проистекает из вот святоотеческого понимания творения человека. Ну хорошо. Может быть, в связи с этим возникает вопрос. Я только что вот обратил ваше внимание на мысль преподобного Иоанна Дамаскина. Обратил, что, оказывается, связует с собою все видимое и невидимое. Возникает действительно вопрос, кто же такой человек? Каков же его иерархический уровень? Кто он? Здесь бы, конечно, было бы хорошо бы сопоставить, провести бы учение о мире духов, о мире ангелов. Действительно, этим самым мы бы могли оттенить, может быть, гораздо более ярко, кто такой человек. Но основная идея, основная мысль того, кем являются все тварные духи, серафимы, херувимы, престолы и прочее, так? Кем они названы в Священном Писании? Служебными духами на служение посылаемыми. Ангелы – это служебные духи. Никогда и нигде, ни в Священном Писании, ни в святоотеческих творениях, никогда и нигде духи не были названы тем великим словом, которое мы слышим только в отношении человека. Они никогда не были названы образом Божиим. Только служебные духи на служении посылаемые. Я вам скажу, что действительно у святых отцов мы находим прямое указание на то, что человек по самой своей природе является высочайшим творением Божиим. То есть здесь осуществились, я все время это слово повторяю, ну, поскольку оно выражает самую суть вот этого творческого акта. Здесь, можем сказать, в человеке осуществились ну, высочайшие энергии Бога. Или глубочайшие, я здесь трудно даже сказать. Самые близкие, если хотите, к его природе, хотя это сравнение странное, да, и конечно, в высшей степени условное. Вот. Самые могучие энергии Божии, они осуществились именно в человеке как таковом. Целый ряд свидетельств, фактов Божественного Откровения прямо нам говорят об этом. И не оставляют, я вам скажу, никаких сомнений. Несмотря на то, что мы находим иногда выражение, кто такой человек по сравнению с ангелом. Когда мы молимся даже там ангелу-хранителю, нельзя смешивать двух совершенно различных вещей. Одно дело, кем является человек по творению и по своему предназначению, и другое, кем он является в этом падшем состоянии. Мы сейчас с вами говорим о природе человека, то есть о человеке, каким он создан Богом и каким он предназначен быть, и кем он в потенции есть. Потому что совсем другое дело, в каком находимся мы сейчас. Сейчас мы подчас бываем не только ниже там, ангелов, это слишком высокая похвала. Сказать, я ниже ангела. Хорош, голубчик. Хуже зверя лютого, хуже демонов бывает человек. Вот в чем дело-то. Поэтому очень многие высказывания, где говорится о человеке как о том уровне, который ниже ангельского, он относится именно к этому нашему теперешнему состоянию. Вот к чему относится. Или даже, возможно, Но это чистые предположения. Вот чистые предположения, которые, ну, просто так, как мысль. Как мысль. Или даже тот первозданный человек, вот Адам и Ева, может быть, даже в отношении их возможно предположить, что даже и они находились на более низком уровне. Не по природе, а по состоянию. Опять я говорю, не по природе. По природе сейчас мы поговорим. А по состоянию. Только не только сейчас, значит, мы. Но, возможно, и вот те первые люди. Есть у отцов мысль, когда они говорят, что первые люди находились еще фактически в состоянии некоего младенчества. Это младенчество было обусловлено чем? Полным отсутствием опыта познания зла. Теоретически они знали, что это такое, смерть и умрете. Но что это такое, смерть и умрете? Они же не могли предполагать. Абсолютно. А полное отсутствие опыта у них вот в этом плане. И само богопознание у них еще носило какой характер? Об этом мы еще с вами будем говорить. Это серьезнейшая вещь. Да. И само опытное познание Бога, кажется, опытное, оно еще пока находилось в состоянии пассивного познания, пассивного познавания, в котором еще не было вот того активного волевого участия, которое связано в человеке с борьбой. Не было вот того, о чем говорили отцы потом очень красочно и сильно. «Дай кровь, прими дух». Пассивное было постижение божества. Пассивные переживания вот того блага, блага, которое естественно испытывает человек в единстве с Богом. Вы слышите? Пассивное. И в этом плане может быть, я опять говорю, может быть, в этом состоянии человек находился, может быть, ниже каких-то высших, может быть, духов. А может и нет. Не знаю. Это предположение. Только. Но то, что сейчас мы ниже, об этом, по-моему, уж никто спорить не будет. Ну, кроме профессоров, конечно. Да. Да. Так вот, в отношении иерархического уровня. Первое, что говорит за исключительное положение и высочайшее положение, это указание откровения о том, что человек и больше никто является образом Божьим. Это первое. Второе, на что приходится обратить внимание с полной серьезностью, это акт Боговоплощения. Бог соединяется именно с человеком. Хотя почему бы не соединиться ему там, с ангельской природой, с человеческой природой? И что дальше-то? Дальше мы находим нечто уникальное. Христос – Бога-человек по Своем воскресении возносится и, прямо находим в Священном Писании, и сел одесную Отца. По Своему божеству Он и так един с Отцом. В данном случае это выражение «одесную» относится явно преимущественно к человеческой природе. «Одесную», то есть предел, дальше которого ничего нет. Человеческая природа вознесена предельно. Предельно. Осталось последнее. Чего нет и быть не может. Это то, о чем утверждает пантеизм – слияние. Нет слияния. Человек вознесен предельно, но никакого слияния. Он остается творением, самосознающим творением, а не сливается с божеством. Его сознание человеческое, и оно отлично от божественного. Ты не брахман, а ты человек. Но какой? Да. На предельной высоте единение с Богом. Вот о чем говорит Боговоплощение, о чем говорит Вознесение Христово. Нужны еще факты. Пожалуйста, Богоматерь, церковь изначально. Посмотрите, уже у Иоанна Златоуста, 4 век, какие, я бы сказал, хвалебные гимны, хвалебные слова возносятся в адрес Богоматери и у других отцов. Уже Дионисий Ареопагит что пишет? Богоматерь честнейшая херувимов. То есть она стоит выше всех сотворенных духов. Выше всех. А долго ли она прожила? Всего ничего. Несколько десятков лет. И она честнейшая херувимов. Ну, может быть, еще на что можно обратить внимание, но что об этом никогда, правда, не говорится. И поэтому, может быть, эта мысль и недостаточно будет обоснованной, может быть, даже и неверной. Ну, мы же богословствуемся, что еще нам делать, правда же? Лишь было бы нам не скучно говорить и слушать. Вот. А что еще богословом делать? Так вот, обратите внимание, Деисус икона. С одной стороны стоит Богоматерь, с другой – Иоанн Креститель. Он величайший из рожденных женами. Он именно стоит с другой стороны Спасителя. То есть церковь прямо обозначила, если хотите, место. Богоматерь, понятно, честнейшая херувима. Следовательно, Иоанн-то Креститель стоит с другой стороны. Не он ли тут же уже стоит? Между ними есть ли какой сон ангельский или чин ангельский? Не знаю. Но само это иконное изображение, которое идет испокон веков, и эти удивительные слова Христа, что Он величайший, дают нам основание также мыслить, также подразумевать о том, что Иоанн Креститель опять-таки обозначен как тот, который стоит выше всех тех, кого выше Богоматерь. По крайней мере, такая мысль допустима. Допустима в силу признания Церковью, его значимости, в силу слов Христа и Церкви. И икона наша изображает в данном случае учение Церкви, а не чего-либо. И последнее, на что обращаю внимание опять, Церковь-то что есть? Тело Христово, тело Христово, одесную Бога Отца. Кто же это составляет тело Христово? Вы, уды, вы члены тела Христова, говорит апостол. Вы слышите, кто вы? Вы члены того тела, которое одесную Бога Отца. Вы теперь поняли, говорит апостол, вы выше всех сотворенных духов. Мне кажется, что одних этих даже соображений принципиально достаточно, чтобы уже был понят иерархический уровень человека. Но я вам скажу, что и отцы именно так и понимали, так и учили, так и говорили. Я вам приведу хотя бы несколько высказываний, которые, так сказать, ну, естественно, логически следуют из вот тех положений, которые мы обозначили. Макарий Египетский – это вот тот самый, которого называли земным богом, пишет: «Человек драгоценнее всех тварей, видите, не земных, а всех тварей. Даже осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей. Видите? Ай-яй-яй. Даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей, то есть служебных духов. Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле, вы слышите, кого говорит? Михаиле и Гаврииле, не сказал Бог, сотворим по образу и по подобию нашему, но сказал об умной человеческой сущности, разумею, бессмертную душу. Видите, какие вещи? Прямо сказано то, что, естественно, следует. Василий Великий. Человек есть тварь, получившая повеление стать Богом. Не меньше, слышите? Богом с маленькой, конечно, буквой. Понятно? Но подумайте, какая еще тварь повеление получила такое? Человек есть тварь, получившая повеление стать Богом. Вот немножко только слово «тварь». Только как бы это бы его вот... Ведь тварь у нас что такое? У твари. Правда? Ну, это слово старое, русское слово, так сказать, которое мы должны понимать в смысле творения. Ни в каком отрицательном смысле. Григорий Палама. Человек в большей степени, чем ангел, наделен образом Божиим. Можно подумать, что здесь Григорий Палама говорит и об ангелах, как образах Божиих. Можно думать. Правильно думать, но в каком смысле? Но в каком смысле? В том смысле, что все творение является образом Божиим. Все, без исключения. И комар, и слоник. Да. И луна, и весь космос. Все является образом Божиим, то есть отражением, отображением, как мы с вами говорили, вот этой божественной красоты и премудрости. Да, вот в каком смысле. Но в этом смысле Григорий Палама и говорит, что человек в большей степени, чем ангел, наделен образом Божиим. Ну, еще приведу вам. Потому что я знаю, что вы ненасытны. Вам надо миллион святых отцов привести, только тогда вы скажете, ну ладно, хватит. Да. Григорий Ниский. Ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари человека. Слышите, какие вещи пишет? В данном случае, что значит не уподобляется Богу? Это очень, кстати, серьезная мысль, которую высказывает святитель Григорий Ниский в своей работе об устроении человека. Это, который следует действительно анализировать, ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари человека. Вы слышите, о чем идет речь-то? Он утверждает мысль очень сильную, что, оказывается, возможность уподобления присуща только человеку. И больше никому. Все прочие является отражением, образом божественного разума, божественной красоты. Но каковы они созданы, таковы и есть, и точка. Уподобление как процесс, как совершенствование, совершенствование, обусловленное свободой человека, его волей, произволением его, оказывается, присуще только человеку. Вот какую мысль он утверждает. Утверждает тем самым что? Уникальность человека по сравнению со всеми творениями. Если хотите, Григорий Ниский не прямо, но косвенно, но говорит, что и ангелы не могут уподобляться Богу. А они насколько подобны, настолько и такими и будут. Ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари человека. У него же есть и другое интересное высказывание. С естества бессловесных перенесена мертвенность на естество, сотворенное для бессмертия, возможность умирать, которая была отличием естества бессловесного. Здесь он о чем говорит? Не смущайтесь. Вот откуда взялась эта немощь человеческая. Вот эта немощь человеческая, которая оказалась присущей ему в силу его грехопадения, но он сотворен для бессмертия. Не смотрите на эту смертность, с бессловесных перенесенную. Он сотворен для бессмертия, несмотря на эту смерть. Святитель Ириней Леонский в своей работе против ересей говорит прямо: «Как мог бы ты стать Богом, если еще не стал человеком?» Видите? То есть мысль-то та же самая о том, что человек предназначен быть Богом. Вот. Но сначала, чтобы стать Богом, ты должен стать человеком. То есть восстановить, в тебе должно быть восстановленное то поврежденное человеческое естество, которое даровано Богом. Ну, еще одно приведу вам. Это высказывание Григория Паламы. Вот что он говорит. «Сын Божий стал человеком для того, чтобы стать начальником и удостоверителем воскресения и вечной жизни, истребив безнадежие, соделав их, людей, общниками божественного бессмертия, чтобы показать, насколько естество человеческое преимущественно пред всеми творениями было создано по образу Божию. Ибо настолько у него была близость к Богу, что и стало возможным сойтись ему с ним, Логосом, воедину ипостась». Видите? Вот эти все высказывания святоотеческие, они для нас чем интересны? Что они показывают? Что святые отцы никак иначе не смотрели на человека, как именно вот именно так, как это следует прямо из основополагающих догматов нашей христианской веры, как это следует из Откровения. Вот, оказывается, кто такой человек. Знаете, есть вот... И, конечно, входит это прямо в рассмотрение природы человека – вот эти два небольших параграфа, как природа человека до грехопадения и после грехопадения. Я не знаю, успели вы забыть за прошлое лето или нет, потому что на пятом курсе я изо всех сил говорил. Уже сам не понимаю, что говорю, все говорю. А вы, говорите, все понимаете. Это один преподаватель мне говорил. Говорит, я говорю, уже не понимаю, что я говорю, и не могу остановиться. Я говорю, как же ты так умеешь-то? Ну, я не знаю. Или как один профессор говорит, да. Я даже стал понимать, а вы еще не понимаете. Да. Ну, так вот, по крайней мере, ну, немножко сказать надо для полноты, что называется, картины и для некоего восстановления в вашем сознании давно минувших дней. Вы знаете, по латыни вы же, наверное, проходите всякие изречения. И, в частности, «Repetitio est mater studiorum», да? «Повторение – мать учения». Вот. Так вот и здесь. Несколько слов скажем все-таки. Какова была природа человека до грехопадения? лучшим ее образом, лучшим ее явлением, лучшим показателем того, каковой она была, это воскресший Христос. Если мы хотим знать, какого она была, вот, посмотрите, что повествует Евангелие. Пусть немногое, но достаточное. И сам контекст уже говорит удивительные вещи о том, какова была природа человека до грехопадения. Ведь Библия указывает, что в кожаные ризы, когда был облечен человек после грехопадения, кожаные, знаете, толстенные кожи, в которые не повернись, вот это и есть наша плоть. Кожаные ризы. Не было их, этих кожаных риз. Человеческая природа до грехопадения, вот эта тварная, тварная человеческая природа была духовна. Вы слышите? Это материальная природа его, его материальное тело было духовно. Если хотите, вот в этом парадоксальном сочетании заложена основная идея того, какова была природа человека до грехопадения. Вот она была какова. Его материальная природа была духовна. Вот вся суть. Что кроется за этим утверждением? Не есть ли это какая-то игра, что называется, слов? Нет, за этим стоит очень многое. Из чего это вытекает, во-первых? Вытекает из видения тела Христова, который, с одной стороны, говорит, «Дух плоти и костей не имеет. Вы видите меня, что я имею?» Фоме говорит, «Иди, вложи руку». Ребро мое. Вложи. Фома, помните, нет сомнений, наверное, падает и говорит, Господь мой и Бог мой. Никаких сомнений. Это Он сам, это Его плоть. Все ясно, кажется? Кажется, ясно. И в то же время, что за парадокс? Двери закрыты, и Он неожиданно оказывается здесь. Это что такое? Вы слышите, где парадокс? Нет сомнений, что это действительное тело. И нет сомнений в том, что все было наглухо закрыто. И он является перед ними. В Эммаус идут. Пристал к ним. Входит в дом. Преломляет хлеб и исчезает. Кто? Этот человек. Вот эта вот парадоксальная характеристика состояния человека до грехопадения. Материальное – да. И эта материальность духовна. Она никак не укладывается в рамки вот нашего этого опыта. Того опыта, который мы переживаем. Но отчасти, скажу вам, мы находим некоторые интересные свидетельства в истории Церкви, которые дают нам возможность, ну, не то что некоторого понимания, о понимании речь не идет, а некоторого принятия, если хотите, вот своим этим сознанием, принятием этого потрясающего факта воскресшего Христа. Мы находим не единичные случаи, а многократные, когда святые во время молитвы отрывались от земли на какое-то расстояние. Когда святые действительно переходили как по суху, воду, реки. Кстати, интересный вот случай. Мне вспомнился. Двое святых надо было перейти, наверное, египетских, по-моему. Они перешли в сандалиях. Перешли. И когда перешли, то проверили, что у них к подошве какая-то вода прилипла или нет. У одного проверили, совершенно все сухо. У другого чуть-чуть мокрое. И тот, в чем, говорит отче, что такое, почему у меня это случилось? Правда, интересно? Да. И открылось, что когда-то этот, тоже святой человек, как видите, когда-то что-то он пожалел, что-то птичкам дать. Он пожадничал, чуть-чуть пожадничал. И так у него это и осталось. Так он в этом и не раскаялся. Так он и не осознал этого как грех, что жадничать неважно кому. Не в том смысле, что должен все отдавать. А, вы понимаете слово? Одно дело, так сказать, не дать по причине вполне понятной, разумной, как ребенку мы не даем, ему сахар или конфету нельзя, а он дай ему. Да. Дело не в жадности же. Так, а именно пожадничал. И вот прилипла влага немножко к подошве сандалий его. Но это уже отклонение. А суть-то какова? Мария Египетская, то же самое, пожалуйста. Мы находим много довольно случаев, когда, так сказать, наше естество, оказывается, выходит из, я бы сказал, из полного подчинения законам этого мира. Из полного. Не полностью подчиняется, конечно, но нет полного подчинения. Ну, представьте, приподняться на, вот на сколько там, на 20, на 30 сантиметров там над землей, да, или перейти реку. Вот, оказывается, вот эти вот факты говорят о том, что мы, оказывается, действительно, не понимая, но должны принять как факт, что до грехопадения у человека не было этих кожаных рис, и его тело было духовным. Не духом было, не смешивайте, пожалуйста, не духом было тело, а духовным было тело. Совсем разные вещи. Что следует из этого? Из этого следует очень интересные то же самое вещи. Не нуждалось оно в пище. Не необходима была ему пища. Другое что-то было. Другое что-то. Процесс, так сказать, жизнедеятельности, существования. Я не знаю, как даже и назвать это. Но не нуждалось оно в пище. Вот в чем дело-то. Как же, чем оно жило? Находим у некоторых святых интересные вещи. Находим. Афанасий Великий, например, говорит: до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Голода-то не было. Антоний Великий. Таким образом, он говорит, как в подвиге, тело все навыкает всякому добру, и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресение праведных. Свойства духовного мира – который имеет получить воскресение праведных. Что это за свойства? Как их узнать? Воскресший Христос. Опять мы к Нему. Воскресение праведных. Христос – первенец из мертвых. Вот каким оно будет. Интересные вещи пишет Ефрем Сирин. Мне вот особенно они понравились. Вот что он пишет о первых людях. Он пишет, что у них была небесная одежда, что Бог не соделал его смертным, но не создал и бессмертным. А вот дальше пишет о том, как же питались они. Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Один навевает им пищу, другой изливает питье. Кто видел такие ветры, которые бы дыханием своим то насыщали, как яство, то служили питьем? Духовно питают там ветры, живущих духовно. Для духовных существ и пища духовная. О, как говорит он о человеке первозданном! Райское благоухание насыщает без хлеба. Дыхание жизни служит питьем. Тела, заключающие в себе кровь и влагу, я подчеркиваю, достигают там чистоты, одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ, душа возносится на степень духа. Кто видел целые сонмы, питающихся одною славою? Ризы их, одеяния их, ризы их, свет, лица их, сияние. По наименованиям рая можно подумать, что он земной. По силе своей он духовен и чист. И у духов имена одинаковые, но святой отличается от нечистого. Потому святые писали о том, что же произойдет с человеком. Максим Исповедник, например, говорит, что страстям, поддерживающим наше естество для здешней жизни, не присуще переходить вместе с нами в жизнь бессмертную и пресную. Под страстями Максим Исповедник разумеет здесь не греховные страсти, слышите, а так называемые бесстрастные страсти, неукоризненные, непорочные страсти. Что такое страсти? О чем речь идет? Голод, жажда, холод там и так далее. То есть естественные, все, что связано с естественными потребностями тела. И когда тело лишается этих естественных потребностей, оно страдает. Поэтому и названы они, вот эти свойства, страстями. Лишение их приносит страдания человеку. Вот о чем пишет Максим Исповедник. И говорит, что не присуще им переходить вместе с нами в жизнь бессмертную и пресную. То есть не будет этого ничего, вы слышите? Не потребуется пищи и питья, не потребуется одеяние и так далее. Бесстрастие будет. То есть что такое бесстрастие? Неуязвимость. Невозможность причинить страдания. Не будет переживать эта плоть страданий. Как по воздуху, бейте изо всей силы. И потом спросите его, как, больно ему или нет. Симеон Новый Богослов говорит прямо, Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным по образу и подобию своему. Обращаю ваше внимание, бесстрастным и безгрешным. Слово «бесстрастный», следовательно, относится не к пониманию чего-то греховного, а именно к пониманию вот этих неукоризненных страстей. Не было у первого человека голода, жажды и прочих вещей. Не было. Ефрем Сирин даже пишет так. Первые люди не стыдились. Не стыдились же они потому, что обличены, одеты были славою. Бесстрастие было полное. Не было никаких этих естественных потребностей и стремлений, неудовлетворение которых приносит человеку страдания. Вот, оказывается, каким это было. Святитель Игнатий Брянчанинов, подводя своего рода итог этому учению, писал, «Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе». Святые отцы говорят об одной вещи, которую, увы, мы утратили, не понимаем и, будучи христианами, к сожалению, даже не переживаем. Святые отцы утверждают удивительную вещь, что, оказывается, при правильной духовной жизни Не только человек исполняется радости сердца и души, оказывается, сама плоть, наше тело исполняется, как они пишут, таких услаждений, перед которыми все земное не только ничто, а хуже. Услаждений, сама плоть человеческая. Вы слышите, о чем они говорят? И тогда можно понять, почему они, эти великие святые, могли находиться где? В дебрях лесных, в пустынях страшных, со зверями и прочими. И для них это все было не только не страшно, а напротив, это было самым лучшим местом, где никто не мог у них отнять вот тех радостей, которые приносят причастие Духу Божьему и душе, и телу.